Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам, естественно, о ходе военных действий, о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС. Там, в общем, довольно серьезные события, и напряглась уже точно Европа вся, и мир постепенно напрягается. Расскажем о помощи Украине со стороны Запада, о санкциях, о уходе очередных компаний из России и о преследованиях российской антивоенной оппозиции. Но начнем мы, как всегда, с описания того, что происходит в самой Украине на поле боя. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь по военным сводкам.
Привет, Данила. За минувшие сутки 189 сигналов воздушной тревоги прозвучали в Украине. Чаще всего сигнал слышали жители Полтавской и Кировоградской областей. Также стало известно, что возросло число погибших вследствие ракетного удара российских войск по железнодорожной станции Чаплино. Сегодня Минобороны России официально подтвердила факт нанесения удара по станции, и, по словам представителей Минобороны, поезд на станции Чаплино поразила ракета «Искандер». Нападение на Чаплино и обстрел прифронтовых городов, включая Харьков, Николаев, Никополь и Днепр, последовали за предупреждениями президента Украины Владимира Зеленского и властей США о российских провокациях в преддверии отмечаемой в среду 31-й годовщины провозглашения независимости Украины. Также Россия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям. Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, есть погибшие и раненые. По словам главы Харьковской администрации Олега Синегубова, при обстреле села Лебяжье Чугуевского района снаряд попал в жилой дом. Погибший 62-летний местный житель, его супруга ранена и доставлена в больницу. Город Орехов в Запорожской области и населенные пункты вокруг него также подверглись массированному артобстрелу. Об этом сообщает председатель Запорожской военной администрации Александр Старух. И, по его словам, российские войска применяли артиллерию на протяжении нескольких часов подряд. В результате ударов погиб 17-летний юноша. Кроме того, по сообщению Старуха, тяжелое ранение получила 60-летняя местная жительница поселка Преображенко. А по данным телеканала «Настоящее время», несколько взрывов прогремели в Киевской области. И по словам главы Киевской военной администрации Алексея Кулеба, это произошло в одной из общин Вышгородского района области. И также продолжаются обстрелы Антоновского моста, о которых мы подробно рассказывали в прошлых подкастах. Дело в том, что этот мост является ключевой переправой для российских войск, необходимой для переброски военной техники через реку Днепр. И, по словам корреспондентов Суспильного, вновь были взрывы в районе моста, и сейчас там начался пожар. Последним данным, российские войска строили там понтонную переправу после того, как ВСУ разрушили, собственно, сам Антоновский мост. Я напомню, что в условиях военного времени мы не можем подтвердить информацию, получаемую ни от одной из сторон, но вот Киев и Москва подчеркивают, что в оккупированных российскими войсками районах Херсонской области и нескольких районах Запорожской области сейчас обесточены сразу несколько крупных городов и населенных пунктов. Данила, связано ли это с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, о которой ты говорил в начале?
Да, конечно, это связано напрямую. Вообще, сегодня впервые в своей истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Об этом сообщил «Энергоатом» украинский. И раньше подконтрольные России чиновники оккупированных вот как раз Херсонской и Запорожской областей заявляли об отключении электроэнергии в нескольких крупных городах. Это Мелитополь, Херсон, Новая Каховка, Энергодар. Ну вот довольно серьезные обвинения звучат со стороны Украины, что это Россия обстреливала Энергодар и район Запорожской АЭС. Это сказал украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он сказал, что авария произошла в результате российского обстрела. Позже он уточнил, что работники коммунальных предприятий и сотрудники Запорожской АЭС начали работы по восстановлению энергоснабжения. Ну и очевидно совершенно, что действия России на Запорожской АЭС как раз приводят к вот этой очевидной нестабильности на ядерном объекте. В любом случае, Россия пытается отбить все эти обвинения. Она сообщает, что два энергоблока АЭС в Энергодаре отключились в результате срабатывания аварийной защиты. И вроде как эта аварийная защита сработала потому, что был удар со стороны украинской армии по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС, что там произошло возгорание, но вроде как электроснабжение всех городов, как минимум Запорожской области, сейчас восстановлено, говорят российские оккупационные власти. Но так или иначе, именно Россия создает всю напряженность вокруг Запорожской АЭС. Во всяком случае, военная разведка Великобритании только что опубликовала спутниковые снимки, которые были сделаны 21 августа, и на них видно, что бронетранспортеры, военные грузовики, как минимум в количестве трех машин, располагаются примерно в 60 метрах от пятого энергоблока Запорожской АЭС. То есть Россия прямо ставит под удар ядерный объект и, судя по всему, не собирается его демилитаризировать, несмотря на все требования международного сообщества. Очевидно, что МАГАТЭ старается добиться того, чтобы приехать туда и посмотреть, и, видимо, это будет сделано довольно быстро. Во всяком случае, в эфире телеканала «Франция-24», «France-24», на английском языке об этом говорил генеральный директор МАГАТЭ Гросси, и он сказал, что они там находятся в контакте со всеми сторонами, и с российской, как де-факто контролирующей, и с украинской. Но он очень размыто отвечал на вопросы о том, насколько они знают вообще о судьбе украинских сотрудников этой станции, которые работают там под дулами автоматов. Ну, видно, что ситуация на Запорожской АЭС очень беспокоит Европу. Министр обороны Франции позвонил министру обороны России Себастьян Лекорню, говорил с Сергеем Шойгу. Они обсуждали как раз ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Россия, которая дает отчет об этом разговоре, говорит, что Шойгу, цитирую, «довел оценки о действиях ВС Украины». Даже безграмотно пишут люди, которые работают в пресс-службе Минобороны России, оценки о действиях. Ну, в общем, понятно, что Россия хотела бы, чтобы приехала туда МАГАТЭ, им представят некую картинку того, что Россия все контролирует. Но очевидно, что МАГАТЭ все-таки будет добиваться правдивой информации о том, что происходит на станции. Между тем, как минимум один источник в Москве рассказал Financial Times о том, что Россия надеется получить контроль над всем Донбассом до наступления зимы. И цитата такова из этой статьи: «Путин не будет готов к переговорам, пока Россия не получит всю Донецкую область. План менялся сотни раз. Никто в России никогда не воевал с армией такого размера, как украинская. Это будет продолжаться долго». И источник этот вроде как близок к Кремлю. Financial Times считают по выводам из слов этого источника, что и Россия, и Украина увязли в этой войне, то есть нету продвижения никакого. Ну и в статье Financial Times говорится, что в отношениях с Европой и Соединенными Штатами Путин рассчитывает на то, что экономические последствия санкций заставят Запад моргнуть первым, что называется. Ну и явно Путин делает ставку на то, что россияне не восстанут, что называется, из-за экономических трудностей, которые только начинают в России чувствоваться. Вообще перспективы российской экономики довольно интересные, они подвергаются анализу очень многими сейчас специалистами. Очень рекомендую рассылку издания «The Bell» Елизаветы Осетинской. Но вот на самом деле пока российская экономика теряет, но немножечко стоит. Но дальше я расскажу и о санкциях, и о уходе компаний из России.
Ну, ты знаешь, Данила, все вот эти вот планы Кремля, их можно смело делить на два, потому что мы уже видели, как за три дня российская армия дошла до Киева, и, по всей видимости, те прогнозы, которые строят строят кремлевские или прокремлевские аналитики, они были основаны на данных о том, что украинская армия не будет сопротивляться и что Европа не введет такие мощные санкции. И сейчас действительно очень многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация зимой, в частности, с поставками российских энергоносителей в Европу. Но интересно, что эксперты Американского института изучения войны пришли к выводу, что сейчас украинские войска освобождают больше территорий, чем успевает захватить российская армия. В частности, по данным аналитиков, к середине марта российская армия захватила украинские территории, превышающие по размеру площадь Дании. Однако сейчас контроль над ними утрачен. И вместо этого за последние 39 дней войскам РФ удалось захватить области, схожие по размеру с территорией Андорры. Но это лишь 1% от того, что она потеряла. И тем временем на оккупированных территориях, назначенная Россией в кавычках «руководство», пытается интегрировать захваченные районы в российские системы. Но, как мы видим, местное население активно сопротивляется таким мерам, и фактически оккупационные власти устанавливают там порядки практически как в концентрационных лагерях, то есть права человека там ограничены максимально. Их, по сути, там в оккупированных территориях вообще не соблюдают. И на этом фоне расширяются новости о том, что российские власти продолжают набирать заключенных на войну. Вот, в частности, Медиазона опубликовала интервью с заключенным Ярославской исправительной колонии 2 о том, что уже почти 400 человек из местных колоний отправили на войну в Украину. И, по его словам, речь идет о колониях в Рыбинске и Угличе в Ярославской области. Он утверждает, что заключенных отправляют на войну из Ярославля, где их забирают самолеты Ил-76.
Ну да, в общем, очевидно, что изо всех сил российское руководство стремится как-то пополнить ряды оккупантов, которые идут, даже толком не идут, а стоят в Украине. Ну и пытается также точно российское руководство разжечь страсти вокруг тех, кого оно называет нацистами, националистами, радикалами в Украине, против которых вроде как воюет, хотя на самом деле, конечно же, оно воюет с украинской армией на территории, которую украинская армия защищает. Для нагнетания этих страстей российское руководство продолжает организацию такого судилища над взятыми в плен украинскими защитниками в оккупированном Мариуполе. И как советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в своем телеграм-канале, совокупность факторов, например, окончание строительных работ, а там такую клетку строят для этих пленных украинцев, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь, свидетельствует о том, что счет может идти, если не на часы, то на дни. И кроме этого, оккупанты, как он пишет, оцепили здание филармонии, где раньше появились тюремные клетки, где, собственно, это судилище и планируется, и распространяет заявление о том, что здание якобы минировали. В общем, очень похоже на то, что собираются действительно сделать такое большое пропагандистское шоу. Некоторые наблюдатели говорят, что для того, чтобы оправдать вот это шоу, а возможно и жесточайшие приговоры тем, кто защищал «Азовсталь», возможно и было организовано убийство Дарьи Дугиной, дочери имперского философа Александра Дугина, которому приписывают некоторое влияние на Кремль. Я вот только что взял несколько интервью с достаточно серьезными экспертами российскими. Скоро выйдет статья с этими интервью, и многие из них говорят о том, что, конечно, очень похоже на то, что, во-первых, то, что произошло с Дарьей Дугиной, это почерк российских спецслужб, а второе – это то, что все последствия этого убийства играют на руку российскому руководству в смысле вот разжигания страстей вокруг этой войны, перевода ее в такую как бы эмоциональную войну для уже российских граждан, чтобы заставить их больше смириться с трудностями, больше поддерживать руководство и так далее. В общем, именно поэтому, как полагают некоторые из тех, с кем я поговорил, Дарья Дугина была убита.
Еще интересная деталь об этой войне, точнее о прогнозах, о которых ты говорил, Данил. Вот эти данные Financial Times, которые ты привел, их косвенно подтвердил на брифинге и заместитель министра обороны США Колин Каль. В частности, он рассказывал о пакет помощи в размере почти 3 миллиардов долларов, который вчера президент Байден направил на помощь Украине. И Каль подчеркнул, что вот этот вот пакет, он не имеет отношения к сегодняшним или завтрашним боям. И по словам представителя Пентагона, Путин не отказался от своей стратегической цели захвата большей части Украины, свержения правительства и возвращения Украины в новую, я цитирую, Российскую империю. И теория Путина, по мнению Пентагона, заключается в том, что он может, я цитирую, переждать всех и измором взять Украину и дожать, в кавычках, Запад. И поэтому, как считают в Пентагоне, такие пакеты долгосрочной помощи чрезвычайно важны для противостояния этой путинской теории, которая заключается в том, что Запад после какого-то времени просто перестанет поддерживать Украину. И словом, опросы американцев, которые опубликовало агентство Reuters и социологическая служба Ipsos, он показывает, что политика Джо Байдена в отношении Украины пользуется поддержкой среди американцев, несмотря на экономические проблемы внутри США и внутриполитические события, которые захватили внимание американцев в последние месяцы. В частности, по данным опроса, 53% американцев высказываются за поддержку Украины, я цитирую, до тех пор, пока все российские войска не будут выведены с территории, которую Украина считает своей, и лишь 18% заявили, что они против такой поддержки. Ну, традиционно, среди избирателей республиканцев поддержка Украины чуть меньше, чем среди избирателей демократов.
При этом, конечно же, дипломатические усилия по поддержке Украины и по предоставлению ей возможности хоть как-то пополнять свой бюджет продолжаются. Минобороны Турции только что рассказала, что из Украины вышли еще 3 судна с зерном. И вообще сейчас осматривают еще 5 судов, которые направляются в украинские порты, то есть очевидно, что более или менее этот канал работает, который под давлением международного сообщества Россия все-таки согласовала. Досматриваются вот эти суда, которые идут в Украину из Украины, чтобы на них не было оружия. Это не значит, что оружия не будет на других судах или другом транспорте, который идет в Украину с Запада. Запад не снижает, а наоборот наращивает поставки вооружений Киеву. И в частности, Испания сегодня заявила, что направит Киеву батареи ПВО, ракеты для этой батареи. И это будет впервые с начала войны России против Украины. CNN рассказала об этом со ссылкой на заявление испанского министерства обороны. Кроме этого, Мадрид намерен передать Украине 1000 снарядов для полевой артиллерии, 1000 тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 тысяч комплектов зимней униформы. Но вот очевидно, что Европа как-то так уже загадывает, что война эта будет долгой, как минимум в зиму точно перетечет. Минобороны Испании также сообщили, что планируют обучать украинских военных использованию этой батареи ПВО, тренировать персонал военно-воздушных сил Украины и так далее. Но в апреле Испания объявляла о передаче Украине 200 тонн различной военной помощи, но такая вот батарея ПВО – это первый раз. Между тем, Германия очередной раз, только что заявив, что поставит Украине военную помощь, констатирует, что эти поставки сопряжены с трудностями. Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок сказала, что сам Бундесвер, германская армия, испытывает нехватку с оснащением, поэтому дальнейшие поставки вооружений из Германии будут непростым делом. Ну, в общем, Германия сама-то войну вроде как не ведет, так что, может быть, уж могла бы помочь Украине. Ну, так или иначе, Анна-Лена Бербок очень много всего признавала, сказала, что положение таково, что у Германии абсолютный дефицит собственных запасов. Это, в общем, эхо, конечно, к тем постоянным оппонированиям призывов США и при Трампе, и при Байдене, и до увеличивать военные расходы. Германия сопротивлялась этому. Ну вот, абсолютный дефицит – это констатация нынешнего министра иностранных дел Германии. Кроме того, производится там оборудование специально для Украины. Там есть довольно большие сложности с поставками для этого производства. Тем не менее, новые поставки вооружения Киеву состоятся из Германии осенью, а в ближайшее время Берлин передаст Киеву систему ПВО «Ирис-Т». Очевидно, что не снижается давление на Россию и не снижается решимость Запада продолжать поддерживать Киев, как и не снижается решимость западных компаний заканчивать любую работу в России. В частности, например, довольно большая новость, потому что это компания мирового значения. Производитель насосов Grundfos из Дании, он объявил только что о прекращении деятельности в России и Беларуси. Еще 3 марта Grundfos приостановил свою деятельность в России, а потом намерен был как-то оценить ситуацию. Все, сейчас ситуация полностью оценена, и решение принято полностью закрыть бизнес в России и Беларуси. Grundfos – это производитель насосного оборудования с очень долгой историей. Ее подразделение работает в более чем в 60 странах мира. И в начале 2000-х в России открывали представительства и так далее. Вот теперь все не будет в России. Кроме того, Citigroup, банковская американская, наконец объявляет, что начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов Ситибанка. Есть как бы дочка Citigroup в России, Ситибанк, давно существующая. Они очень долго, с 2014 года, уже доказывают, что не имеют никакого отношения к американскому Ситибанку, но все-таки какое-то, конечно, имели. И там было турецкое руководство у компании в России. Понятно, что это как бы бренд. Самого американского банка в России не было. А сейчас Citigroup заканчивает любое, я так понимаю, представительство свое в России. Ну и для тех, кто пытается избежать санкций, конечно же, западные страны, в том числе США, предусматривают очень серьезные меры. В частности, США пригрозили Турции последствиями за работу с россиянами, которые находятся под санкциями. Администрация Байдена в лице замминистра финансов США Олли Адеема отправила письмо в Американскую торговую палату Турции и Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса. Об этом сообщила Wall Street Journal. Там в этом письме говорится, что, конечно же, люди или компании, которые имеют дело с теми россиянами, которые находятся под санкциями, сами окажутся под ударом. И также 19 августа Адеема созвонился с турецким коллегой своим и, ну, объяснил ему, видимо, то же самое, что написано было в этом письме.
При этом видно, Данила, что Турция серьезно воспринимает эти предупреждения со стороны США, и Эрдоган неоднократно заявлял, что считает Крым частью Украины. В то время как западные компании закрывают бизнес в России, в Кремле продолжают закрывать оппозиционеров. Видел, Данила, последние новости про Ройзмана?
Да, конечно, мы видим, что бывшего мэра Екатеринбурга преследуют, но надо сказать, что преследование его как-то пошло в менее радикальном варианте, чем ожидали изначально. Это непонятно, как объяснять. Радоваться этому, конечно же, стоит, потому что Евгений Ройзман остается на свободе, и ему, как сообщается, один из районных судов Екатеринбурга избрал меру пресечения по возбужденному против него уголовному делу, но мера пресечения – это в виде запрета определенных действий. Пока еще это не расшифровано, но это в любом случае не домашний арест, во-первых. А во-вторых, ходатайство следователя о том, чтобы Ройзмана ограничить более серьезно, суд не удовлетворил. Вообще интересно, что ожидали, что Евгения перевезут в Москву из-за того, что в самом Екатеринбурге у него будет слишком серьезная поддержка и выступления. Выступления были, там было несколько десятков человек, которые, конечно, под угрозой сами получить самые разные наказания, вышли все-таки в его поддержку. Но, тем не менее, Ройзмана оставили в Екатеринбурге, и мы видим, что суд этого города, но не стал его ни заключать под домашний арест, ни что-то еще. Между тем, конечно же, Россия продолжает ограничивать доступ своих граждан к информации. Это тоже такое наказание россиянам. Сайт The True Story, то есть настоящая история, который был создан буквально только что, 3 дня назад бывшим руководителем сервиса Яндекс Новости Львом Гершензоном, он уже запрещен Роскомнадзором, потому что там как раз война называлась войной, насколько я понимаю. В общем, человек, который в свое время создал агрегатор новостей Яндекса, теперь создал свой агрегатор новостей, его сразу же запретили.
Удивительно, что связи с националистами там не нашли, потому что все репрессии Кремль, российские пропагандисты и силовики пытаются объяснять якобы связями то с правым сектором, то с Азовом. Вот у Ройзмана при задержании якобы нашли визитку бывшего главы СБУ, а ФСБ сегодня заявила о задержании в Калининграде местного жителя, якобы сторонника украинского полка «Азов», который, как утверждается, якобы готовил теракты в Калининградской области. Об этом сообщает государственное агентство «Интерфакс» и ТАСС. Мы никак не можем верифицировать передаваемую государственными агентствами России информацию. Тем не менее, по версии российской спецслужбы, задержанный, я цитирую, «готовился к совершению террористических операций в отношении объектов Балтийского флота, а также аэропорта Храброво». Что касается Ройзмана, многие аналитики полагают, что в данном случае решение суда служит в первую очередь для того, чтобы заставить политика замолчать, потому что помимо тех ограничений, которые Данила назвал, ему также запретили отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, если речь не идет об общении с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызовом скорой помощи. И что касается протестов, которые мы наблюдали вчера, это тоже интересно было наблюдать, потому что это новая форма протестов, когда люди просто молча стояли на улице, ничего не говорили, у них не было плакатов, и они соблюдали социальную дистанцию, и при этом полиция все равно их продолжала задерживать. И на этом фоне растет число людей, которые уезжают из России, в частности, массовый отток журналистов называется. Вот Данила упомянул про издание True Stories. Также стало известно, что главред тамбовского издания «Твердый знак» Станислав Савончик уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Страну также покинули антивоенные активистки Эльмира и Амрита Рахматуллины из-за нападения и угроз. А вообще с января по июль 2022 года только в Германии ходатайство о предоставлении политического убежища подали больше 1000 россиян. Такие данные приводят сегодня Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. И в 11% случаев был предоставлен статус политбеженцам этим людям, которые запросили его. И также указывает, что пик подачи заявлений на статус политбеженца пришелся на июль. В этом месяце зарегистрировали 192 ходатайства. Но можно предположить, что как раз к июлю люди смогли добраться до Германии, потому что сейчас поездки россиян за пределы России очень усложнены, в том числе и из-за санкций, из-за того, какие дорогие билеты, и из-за того, что сухопутные границы также с некоторыми странами уже перекрыты. Некоторые страны, в частности Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, говорят о возможном скоординированном ответе по закрытию сухопутных границ.
Ну, наше вещание границ не знает. Мы пытаемся через эти подкасты рассказать вам, уважаемые слушатели, о том, что происходит в Украине, вокруг Украины, о самых важных дипломатических, экономических событиях и явлениях, связанных с этой войной. Будем продолжать это делать. На этом сегодняшний наш выпуск заканчивается. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Слушайте нас напрямую с сайта русской службы «Голос Америки» голосамерики.ру. С вами были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Продолжим завтра.
До свидания.